Но это действительно было нечто легкое. Когда я посмотрел, оно было мало того легкое, оно было тонкое и практически прозрачное. Это был почти прозрачный фарфор. Вы знаете, они говорят, ты ударь по нему, чтобы стакан, этот не стакан, чашечка запела. Я чуть-чуть ударил, шпичком ногтя. Знаете, я услышал звон. Я задумался, думаю, да. Вымесить так глину, обжечь ее, чтобы потом пьющему предоставить этот сосуд, и чтобы он пил и не ощущал прикосновения этого сосуда. Знаете, почему я так охал тогда? Потому что до того, какой-то промежуток времени мне предоставили возможность пить из чашки весьма грубой работы. Это была глина, что называется, уличная. Вымешанная непонятно где, обожженная неизвестно какой печи, толщина стенки была такая, толщина пальца. И когда я пытался взять эту чашу, я не столько пил, сколько грыз ее. Она не помещалась у меня в рот. И я пытался пить, но это не питье было, это было мучение натуральное. Сойди, говорит он, горшечник, и посмотри, хотя тебе там нечто хочу открыть. И говорит, что он там делал? Он взял эту глину, да? Я не знаю, горшечное дело. Но сколько понимания у него, насколько оно открывается. Вы знаете, часто Бог нас гнет, мнет, головой ноги вот так смиряет. Смиряет, вымешивает в разных обстоятельствах. И даже поговорка у людей была, какая гни, пока молодо, пока зелено. Друзья, когда мы принимаем Господа своим Спасителем, Он хочет нашу твердую выю согнуть, согнуть, чтобы ее не было. Но дело в том, что когда принимается Христос в сердце, там выи нет. Там говорится, беру каменное сердце и даю такое платяное. Откуда такие выи появляются? Что потом нас надо, знаете, всю жизнь христианскую вот так вот сжать, давить. Что это такое? Откуда оно берется? Согласно Священному Писанию, ведь которую он определил, чтобы приносил оплаты, он ее будет обрезать. Интересный момент. Возвращаемся к этому месту Писания. Кривое не может по Ветхому Завету сделаться прямым, ровным, а по-новому обязано. Обязано. И это вопрос очень серьезный. Но практика жизни показала странный вопрос христианской жизни. Каков? Когда мы молодые христианские годы умудряемся, другого слова не скажешь, уклоняться от обрезания, то потом у нас появляется странное действие. Характер. Что это такое? А это вторая судьба. Не библейская, но правда. Это ужас. Верю в силу крови, молюсь за исцеление здоровья и получаю. Верю в то, что Бог даст работу, молюсь и получаю. Верю в то, что продам дом, куплю машину, получу в аренду помещение, но любые другие вопросы и получаю. Это изменение характера никак. Упрямый. Откуда такое делается? Как причина? Ты из детства знаешь священные писания, могущие мудрить, но слово твое мало того, что светильник, это еще и меч. А блюдо острое для чего? Для обрезания, очистки. Кто уклоняет ухо от слышания закона, того молитва? А почему? А потому что он все, что не слушает, говорит, это к тому, это к тому, это к тому, кому угодно, только не к себе. Но если мы предоставляем себя Господу, чтобы он обрезал, очищал, то он действительно будет ровно, ровно. Есть священное писание, Псалом 126. Псалом 126. 4-5 стих. Ну, начинается здесь, с 3. Здесь говорится о детях. Но я сегодня хотел бы не столько говорить о детях наших, сколько хотел бы говорить о том, что мы его дети. И каковы мы его дети. А уж потом этот вопрос каждый может рассматривать отношения, какие наши дети. Это уже второй вопрос. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него плод чрева. Иоанн, когда пишет в Евангелии, он говорит, некоторые рождены не от плоти, от хотения мужа, но от Бога родились. И сегодня хотел бы говорить о нас, обо мне и о вас, как о наследии Господнем. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его естества. Чего? быть начатком его естества. А там написано, если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви, да? Так, это правда. Вот наследие Господа, дети. Награда от него плод чрева. Что стрелы в руке сильного, но сыновья молодые. И обратите внимание, интересно, он говорит о сыновьях. Каких? Молодых. Внутренний человек со дня на день обновляется. Обновляется подобно орлу юность твоя, да? Мы не говорим это о физическом вопросе. Слово Божие говорит о внутреннем человеке, красота внутри ее. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в беде, когда будут говорить с врагами в воротах. Странно, но почему-то Священное Писание сравнивает сыновей, как стрелы в колчане. Знаете, когда мы были детворой, не знаю откуда, но у нас появилось такое желание из лука стрелять, стрелами. Ну, не знаю, может быть, там старшие стреляли, ну и мы давай делать. И вот мы смотрели на эти стрелы, они у нас ровные-ровненькие. Ну и так мы их смотрели, и так смотрели, и так, ну не придерешься. Как ты вставь ее в тетиву и пусти. Мы пустили, и стрела вместо того, чтобы ровно идти, да, раз в сторону. Раз в сторону, раз туда, раз туда, раз туда, раз туда. Эй, говорит, на глазом смотришь, она ровная, но она у тебя кривая. Какая стрела кривая, такой и полет кривой. Это правда. Какая стрела кривая, такой и полет кривой. Скажите, ну неужели здесь говорится блажен человек, у которого в колчане кривые стрелы? Знаете, мы очень переживаем, когда наши дети показывают невоспитанность, правда, да? Невоспитанные дети, нам стыдно. Когда они позорят нас своим образом жизни, нам стыдно. Когда путь наших детей бывает крив, нам стыдно. Вы знаете, в свое время Бог похвалялся, и не зря Он похвалялся, и сказано в книге Иова, когда пристали сыны Божьи, с ними пристал сатана, и Бог задает вопрос, это к делу. Он говорит, я пошел в землю. Ну вот и видел там Иова, неподобного ему. Так, да, начинает Бог говорить. И что Бог говорит? И все самое ровное, самое прекрасное, все самое, ну, это как была стрела в его колчане. Как далеко он хотел послать ее, туда она и шла. Когда Священное Писание говорит, Иисус послал подвое учеников туда, куда хотел идти сам, мне почему-то вот эта фраза звучит, знаете как? Это были его стрелы. В его колчане. И он оттачивал их, обличал, обрезал, не упускал ни единый момент. И потом, когда он взялся помазанием, знаете, есть такой интересный момент, когда один из царей пришел к Елисею и плакал, говорил, увы, отец мой, колесница Израилева, конница его, Елисей должен был скоро уже отходить в вечные обители. Там написано было, была рука Божья над Елисеем, и он встал и говорит, возьми лук и стрелы, а сам положил свои руки поверх, стреляй, и стрела пошла против селян, насколько я помню. Знаете, друзья, вот в этот момент, когда Иисус посылал своих учеников, руки отца были положены на тетивы, на этот лук, и он их выпустил по две стрелы, и они шли точно, ровно, не сбиваясь. Знаете, в свое время вот там, в тетиву, Бог положил две стрелы. И этими стрелами были Варнава и Савва. Так было, да? И Дух Святой говорит, отделите мне Варнаву и Савва на дело, которому я определил их. А до этого, как он их точно делал, какие они тонкие были, какие они были чувствительные, какие они были внимательные, и они должны были лететь так далеко, как далеко бы он их послал. Так, да, было? Так. И он их положил, и выпустил. И они полетели туда, куда он хотел. Кто? Бог. Проходит время. На второй круг заходят они, чтобы идти. Выпустил две, а пошло три стрелы. И на второй круг, когда Бог побудил их опять вложить, чтобы выстрелить, то там решился вопрос. Какой? Древняя стрела оказалась неблагонадежной. Но я сегодня не об этом. Там была кривизна. какая? И произошел разговор. Павел говорит, по истине надо поступать так. А Варнава говорит, слушай, родственная связь дороже. Ну так получается, друзья. Лицеприятие, лицемерие, кривизна. Почему-то Бог побудил сегодня говорить именно об этой теме. О лицеприятии. О родословном лицеприятии. О национальном лицеприятии. Это серьезно. Но пока мы посмотрим еще примеры Священного Писания. Как Бог отбирал свои стрелы. Одна из таких благословенных стрел, это сказано о Давиде. Об этом упоминает в свое время в Деяниях апостолов. Есть так написано, 13 глава Деяния апостолов, 22 стих. Отринув его, то есть Саула, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои. Я еще раз прочитаю этот стих. Это очень большой стих, большая глубина. Как просто сказано. Поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя. Не просто ставил, а еще и свидетельствовал. Что-то говорит, да, об Иове говорит свое время. Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои. Теперь давайте мы прочитаем, как было избрание Давида. Это первая книга Царств, 16 глава. Я выбросил, прочитаю пару стихов, немножко порассуждаем. Первый стих, 1 Царств, 16 глава. И сказал Господь Самуилу, доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем, наполни рот твой елеем. И пойди, я пошлю тебя к Иессею Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя. Не им, а кому? Себе. Богу. Я посмотрел. Третий стих. И пригласи Иессею в жертве. Я укажу тебе, что делать тебе. И ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе. Друзья, дело в том, что помазание – неотъемлемая часть Божьего призвания. А если еще глубже, то помазание – неотъемлемая часть сохранения стрелы, чтобы она ровная была. Чтобы она не была повреждена. Чтобы она сохранила свою прямолинейность. Уклонение от помазания заведомо кривизной. Как только Давид отошел от помазания Божьего, у него начались кривизны. Но слава Богу за то, что у Давида было сердце, что когда он прозревал, он немедленно каялся. И каялся так глубоко, он говорил очень интересную эту фразу. Только Духа Твоего Святого не отними от меня. А в Новом Завете, о Духе Святом сказано, сие помазание, которое вы получили, оно не ложно. Оно чему вас научило? Чему? Разве это помазание не учит? Наставит, научит, будущее возвестит, предупредит, напомнит, что я говорил вам. Скажет, а Богу это не угодно. А Иисуса ты огорчишь этим. А вот это Отцу будет неприятно. Скажите, пожалуйста, разве не послан Дух Святой? А наше отношение к Нему? Тринадцатый стих. 16 этой же главы. И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его. И почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. Почивал. Как на нас почивает. Что такое почивал? В свое время эта фраза употребляется, когда описывается интересный момент разлуки Елисея с Ильей. И там был момент, когда шли они по дороге, разговаривали, вдруг явилась колесница огненная, разлучила их обоих, упала милость с Ильи, и когда взял эту милость Елисей, И он не видел больше, но воскликнул, говорит, отец мой, да, колесница Израиля, конец, его, и не видел его больше. Взял эту мелодь, ударил по воде и говорит, где Бог Ильи, он сам, и вода расступилась. И когда он перешел, то на супруге, то написано, стояли сыны пророческие и смотрели, что же будет. И когда река расступилась, и он поступу прошел, они говорят вот такую же фразу, а под чьим дух Ильи на Елисея. Друзья, это очень серьезно. Опочивание духа Ильи на Елисее. Даже вот сегодня как-то подошли, вспомнили немножко момент. На кости Елисея бросили мертвого человека. Скажите, друзья, а момент, когда Иисус уходил с этой земли, не упала ли с плеч его мелодь, которая есть Дух Святой? Не упала ли? Не опочил ли Дух Иисуса Христа на его наследие? Не опочил? Опочил. Хорошо, он-то опочил. А как мы себя предлагаем, чтобы Дух Христос, Христов брал нас в удел? Как мы позволяем, чтобы Дух Святой не обречать? Это серьезно. Исайя 49 глава. И мы говорим, что здесь говорится о Христе. А дело в том, что то, что касается Христа, касается его наследия. Причина. Апостол Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Иисус Христос. Это серьезно. Когда он проповедовал и писал послание, он говорит, вы можете усмотреть разумение мое, тайны Христовой, которое есть упование славы, которое есть Христос в вас. Это величайшее благословение. То, что принадлежит Христу, принадлежит его наследию. Принадлежит. Знаете, в свое время Иисус сказал, и все твое мое, и мое твое. Вот интересно, мы часто говорим так, все твое мое, но мое тоже мое. Но это же правда. Он говорит, нет, так не выйдет. Так не получится. Сын мой, сердце мне отдай. Дочь, сердце мне отдай. Знаете, однажды после проповеди в одном из богослужений, когда Бог предложил через уста проповедующих отдать самое дорогое для Господа, и в момент, когда шел поднос, ну, в некоторых церквах, как корзиночка, сумочка, в некоторых церквах поднос, как в вашем собрании, и вот так вот тарелка поднос шел, сбора добровольных пожертвований и поравнялся с мальчишкой, я не помню его возраст, он взял у несущего этот поднос, положил на пол и встал на него. Он все сказал этим. Для него так коснулось слово Господа. Он говорит, Господи, я хочу себя отдать. Он мой детеныш. Но Бог видел сердце, не действие. Действие на своем месте, сын мой, сердце. Вот такое, какое оно есть. А мы зачастую хотим, сначала я его приготовлю, чтобы оно было хорошим, а потом тебе приду. Нет, вот такое, какое есть. Я, говорит, хочу твои кривизны исправить. Скажите, какими путями уходил младший сын от отца? Гордость. Это были подъемы, подъемы, подъемы и кривизны. Неровные пути. У него путь был распутица настоящая. Весенняя распутица, это вода, грязь, не поймешь, где дорога, где не дорога, где край дороги, ну так, распутица. Вот такими путями он ушел от своего отца, такими путями ходил, но прямой путь нашел. Какой? Когда он возвращался и говорил, каялся, называя вещи своими именами. То Священное Писание говорит, и узрит всякая плоть спасения Божия. Когда? Когда Дух Святой, помазание Божие будет научать. Кто его понаучал, скажите, пожалуйста. Пришли от двух сыновья. Кто постучался в его сердце? И он говорит, встану. А Священное Писание Нового Завета говорит, к всему Бог обращается. Встань, спящий. И воскресни из мертвых. И освятит тебя Господь. Стрела. Сегодня мы коснулись вопроса благословения, которое определено Отцом до Сына Его Иисуса Христа, принадлежит нам, когда Он в нас, и мы в Нем. Исайя 49, 1 стиха. Слушайте меня, острова. И внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей называл имя мое. и содела уста мои, как острый меч. Тенью руки своей покрывал меня, и содела меня стрелой изостренной, в колчане своем хранил меня, и сказал мне: ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь. А я сказал: напрасно я трудился, ни на что, и вот че истощал силу свою. Но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего, и ныне говорит Господь, образовавший меня от чрева, в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтоб Израиль собрался к нему, я почтен в очах Господа, и Бог мой сила моя. И он сказал: мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Так говорит Господь, Искупитель Израиля, Святый Его, презираемому сели, поносимому народом рабу властелину. Цари увидят и станут, князья поклонятся ради Господа, который верен, ради святого Израилева, который избрал тебя. Скажите, а разве Бог не называл нашего с вами имени от чрева матерей наших? А разве Он не говорил, что мы наследие Его искуплены драгоценной кровью Сына Его? А разве Он не желает, чтобы мы были стрелой Его благословения? Да, действительно, это так. Знаете, друзья, есть такой момент, когда в свое время апостол Павел так говорит Галатам, 2 глава Галатам с 11 стиха. Когда же Петр пришел в Антиохию, он отлично противостал ему, потому что он подвергался нареканиям. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, как они поступали? Не прямо поступают по истине евангельской. Там, где лицемерие, там кривизны, там не прямо поступают по истине евангельской. Это кривые. Пути наши кривые. Хождение наше криво. Знаете, один из моментов был такой факт, когда в одной из церквей, я не знаю, России, Украины, Белоруссии, Бог послал одного из своих посланцев и предложил ему одеть такой невзрачный костюм, но плохенькую одежонку. И когда он зашел в церковь и при входе сказал: «Мир вам», так на него оглянулись на голос и смерили его с головы до ног, с ног до головы. Может быть, кто-то и сказал с мира. Вот где я стал, там и стоял. Никто не пригласил, вперед не пропустили, проповедь не приглашили. Когда закончилось собрание, мимо него проходили, как дополнительная опора стояла в этом доме, больше ничего. И когда, говорит, практически все вышли, так практически не подав руки общения, не пообщавшись с ним, то несколько пожилых сестричек, бабушек проходили: «Ой, сыночек, братик, а кому ты приехал, где ты остановишься?» И приютили его на ночь, потому что негде ему было оставаться. И потом он уехал, примерно через неделю Бог говорит ему опять: «А теперь одень твой лучший костюм и езжай опять туда». И он пришел на то же собрание, и там же опять пошел и сказал: «Мир вам!» Точно такой же был голос его. И когда обернулись и увидали, то, знаете, расширяться стали дороги. Его пригласили вперед, ему предложили слово, чтобы он поделился. Это было стало благословенное собрание, а церковь очень ценила гостями. После собрания поднялся служитель и говорит: «Знаете, у нас будет пир, пожалуйста, никто не расходитесь». И когда попросили благословения и сели есть, то Бог повелел ему: «Накорми свой костюм». И он стал его кормить ложками в карманы. «Ешь», говорит, «ешь». «Не было тебя на мне, им говорили мир тебе, это тебе сказали мир». тебе предложили вперед пройти. Тебя во мне не было, никому не нужен был. Это ради тебя открыли столы. Друзья, вы знаете, ко мне как-то пришел друг и говорит: как ты понимаешь, что это место Писания? Я говорю: какое? И он читает: братья мои, это Иакова 2 глава 1 стиха. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, и взирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный, и скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо все здесь. Ответ ему скажете: ты стань там, или садись здесь у ног моих. То не пересуживаете ли вы себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верой наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Не богаты ли вытесняют вас, и не они ли влекут у вас суды? И дальше он стал читать. Говорит: как ты понимаешь, что там место Писания? Я говорю: ну так, как оно написано. Он говорит: ты знаешь, что меня Бог открыл? Я говорю: нет, не знаю. Ты знаешь, что тебе Бог открыл? Если, говорит, в собрание приходит человек, который говорит: ни пророческого дара не имеет, ни видения не имеет, ни проповедующий, ни певица, ни читающий стихотворение, то там, говорит, его и не видно. Но когда приходят благословенные, то, говорит, всегда им почести. Ты, говорит, никогда не задумывался об этом? Знаете, друзья, если дальше продолжить это рассуждение, то Священное Писание говорит: многие оказали гостеприимство ангелам. О, если бы ангелы приобретали достойный почетный вид, а ну попробуй и мне окажи гостеприимство. Ведь зачастую бывает, Бог нас испытывает именно через такие обстоятельства, о которых мы не думаем. И говорит: но если будет лицемерие, если будет лицеприятие, если вот так будет происходить, как все время у Петра произошло. Да, так случилось. Пока ведь не пришли евреи, то он с язычниками ел и пил. Вы наши братья, мы ваши братья. Так, да, правда было? Но как только стали приходить иудеи, он понял, надо решать вопрос. В нем появилось что? Нотка национализма. Да, мы евреи. Чтобы не быть гонимым не за крест Христов, а уже за еврейство. А почему? А потому что придут и будут говорить. А почему? А потому что они оказались необрезанными в этом вопросе. Не очищенными. У них остался ихняя закладка старая, ихнего мышления. И потом на ихние языки я, говорит, боюсь попасть. И на чьи языки, говорит, слон будут делать. А Павел говорит: когда я увидел это? Мы часто читаем место Писания, где сказано так: после первого моего ответа все оставили меня. Никто, говорит, не остался. Почему? Потому что апостол Павел не взирал на лица там, да? Он говорил прямо, напрямую. Вы знаете, когда читаешь то, что он пишет Галатам, он говорит: я пришел по откровению. Я сейчас не буду зачитывать этих мест, вы можете проверить Галатам 2 глава. Я, говорит, пришел, я с Петром не виделся. Я пришел по откровению, Бог мне открыл. И предложил Бог наподобие точно так, как Самуилу прийти в город, чтобы беды не получилось. Подход такой Бог сделал. И напрасно ли я, Павел, подвисаюсь в проповедовании о крови Христа, о жертве Голгофских страданий у язычников? И там начался разговор. Ведь Бог не взирает на лица. Когда либо чем-либо известные, там именно эта фраза, и говорит: долго мы рассуждали, и рука общительности никак не подавалась. Не подавалось никак. Это были битвы за то, чтобы сегодня язычники могли приходить к Иисусу Христу. Это было очень серьезно. И там было лицеприятие, там было лицемерие. Почему? Потому что когда человек начинает думать о себе, что он есть что-то, апостол Павел в послании Коринфянам очень интересную фразу говорит: у вас, говорит, обилие даров, действие Святого Духа. Вы думаете, что вы царствуете? О, если бы вы действительно царствовали! И там дальше начинают. Не плотские ли вы? Я Павлов, я Аполосов, я Кифита, да? Не получают ли у вас раздоры, неприятности, разногласия, трения, вот такое состояние? Не ищете ли вы вашей славы? Вы думаете о себе, и получается лицеприятие, лицемерие. И это Вера такая может быть у народа Божьего? Да. Когда? А разве помазание Духа Святого не учило? Разве она не предупреждала? Говорила. А кто как относился к этому? Не зря апостол Павел сказал по побуждению Духа Святого, течение совершил. Веру сохранил. А здесь говорится, братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Павел говорит, я невзирал на лицо человека. Друзья, как часто бывает нам трудно, когда мы взираем на лицо. Правда? Боже, помоги, чтобы глаза наши видели не лица человеческие, но лицо Божье. Лицо Божье. И когда мы видим лицо Божье, мы не будем лукавить. Мы не будем вот так рассуждать. У нас не будет лицеприятия, друзья. Мы будем стрелой тонкой, чувствительной, внимательной. И будем туда посланы, куда Он хочет. Для той цели, для которой Он определил. Он с нами сможет большое дело сделать. Потому что, знаете, мы станем сосудами у Него такими тонкими и чувствительными, что нами можно будет пользоваться во всяком месте. Когда Священное Писание говорит, кто будет чист от всего, тот будет сосудом чести, там подразумевается не только вопрос чистоты, но самая главная сторона – вымешанность. До такой степени, что этот сосуд прошел огонь. Этот огонь обжигал его снаружи, обжигал его внутри. Вы знаете, друзья, был такой момент. Один из братьев рассказывал, у Бога очень такое сложное обстоятельство жизни, ну, на его взгляд. И когда молился, я говорил, Господи, как мне поступить в этом вопросе? Я бы, говорит, хотел, но от этого отойти в сторону. Но, говорит, я не знаю воли твоей, что ты хочешь об этом сказать? И знаете, интересный момент, я не буду все подробности вспоминать этого факта. И когда пришел пред Господом, молился в собрании народа, к нему, говорит, было просто обращено слово Господа. И вот, говорит, путь, по которому ты идешь, он очень узкий. Как одно из тебя знать? И впереди, говорит, у тебя огонь. И я, говорит, хочу, чтобы ты через огонь пошел. А этот дитя Божье, говорит, а можно, говорит, я его обойду? А можно его обойду? Он говорит, нет, только через огонь. Знаете, кто-то рассказывал, для того, чтобы сосуд мог выдержать вот эту горячность, его необходимо мало того, что вымесить, его нужно обсушить. Я не знаю горчарного дела. Но его нужно так поставить, чтобы огонь ворвался внутренности и снаружи. И он должен выдержать вот эти печи. Многие как не выдерживают и лопаются. Но Бог опять желает, чтобы мы выдержали этого огня и дальше представляет следующий огонь, сильный. Для чего? Знаете, однажды мы смотрели, когда рассматривали литейное производство, там, где учились, и нам показали вот эти емкости, в которых был раскаленный металл. Вы знаете, понаслышке, мы когда подростки были, мы понимали все это, но когда мы смотрели, и на наших глазах этот металл выливался, то нам хотелось пощупать этого сосуда. Из чего он сделан? Что он выдерживает расплавленный металл. Господи, помоги нам, чтобы мы были бы очищены, обрезаны. Господи, чтобы огонь Твой обжег нас, чтобы это было благословением для нас, чтобы мы были славой Твоею, чтобы Ты похвалялся нами. Не в смысле нами, как людьми, но Твоей благодатью, которая в нас, чтобы имя Твое было возвеличено. А теперь у нас есть время к молитве. Мы склоним наши сердца, наши колени, и будем представить пред нашим Господом, и умолять Его, чтобы Его движением Он бы обрезал нас, очищал бы нас, делал бы нас прямыми, чтобы у нас не было лицеприятия, лести, кости. Будем молиться.
Потому что я смотрю на свой стиль, а не на пару, помню.
жертву от тебя купил, я не упустил вам, я возделал всю волю Божию. О, Владыка, я сказал, я чист, открыли вас все. О, Господь, о, Боже, ты ничего не упускаешь. Жизнь наша, и слово твое, является в сердце нашего, так чтобы мы ухо наше не закрывали, не уплотняли вас за жизнь слово, а закону твоего. Чтобы слово твое вмешалось во власть нашу, обрезало подвиг даже и Бога. Для того, чтобы Господи, мы были очищены, освященные, чтобы нас не накрыли твои. Могущий Господь, слава тебе. Твои действия происходят, эту работу на рычарном круге ты совершаешь. А благодарение твое, Господь, Богу. Ты по последующему указанию славы твоей научишь жить в исцелении в нем. Боже, ты желаешь жить в исцелении, для них были исправлены. Боже, чтобы Господи нам не только узнали спасение твое, но чтобы помогла славы твоей была в трудности нашей, чтобы слово твое помещалось в нас обильно, со всякой премудростью. Аллилуйя, имени твоего святого. О, Господь! О, Дух Святой! Аллилуйя, имени твоему святому за величайшую милостью, что ты собрал на какие-то лицо по крылья свои, для того, чтобы научить нас, наставить. Ты сказал, вот ты любишь, как обличаешь, даже не отразишь. И все это для того, чтобы нам иметь участие в святости твоей, чтобы быть твоим наследием, поставляющим твое святое имя. Боже наш, сверху наше ухо наше, запечатлеваешь слова Твои. О, Боже, да будет это зерно, да будет это семя, которое принесет вторичный плод во внутренности нашей. Господи, Ты сказал, Он заглянет, Он живет долго, пока получит дождь Божий и ранний. О, Боже, слава Твоему святому имени. Ты сказал, Он спит и встает, и Он не видит, как это зерно растет. Но Ты, дарующий силу, это жизнь зерна, Слово Твоего, оно будет произрастать. Слава имени Твоего святого. С неба дождь не возвращается. Вечерним не бывает. Ну а на что послал, то и производит. То действие, которое, ради которого послал Ты. Боже, таки Слово Твое. Слава Твоему святого имени. Боже, Ты будешь производить еще большую работу в сердцах наших. И мы прославляем Тебя. Господи, Сын Малыши. Даже когда мы скроемся от лица друг друга, Господь, на скорую встречу на облаке. О, Господь, встреча у Белого престола, да будет имя Твое благословенно. Боже, Ты соберешь последнее Твое, Ты соберешь народ Твой, послушный к воле Твоей, голосу Твоему, покорный Евангелию, Владыка Божия, слава Тебе. Ты изобретающий сердца наши, и имя Твое прославляющий, мы поклоняемся к Твоим лицом. Боже наш, прими от нас благодарность, и будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой.